Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Живой журнал и война.
Всегда и смесь ангелов с Симхера до Голуба. Дрога, дрога се са поводарма багало салова. Задавило це, задавило це. Геле древіт велацвін да сало цас. Задавило це, задавило це. Геле древіт велацвін да сало цас. Арго, разве путь твой ближе, чем дорога млечная? Арго, о каких потерях плачет птица встречная? Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлуки страсти, знамя вечное. Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлуки страсти, знамя вечное.
Ну, мы прослушали песню «Арго» в исполнении Марины Кахиани. Сейчас пытаемся смотреть фотографии, переданные корреспондентами для журнала «Русский репортер». Среда, день траура в Осетии, день траура в Грузии. А о том, как военный конфликт освещается в «Живом журнале», мы будем сегодня разговаривать с писателем Алматом Малатовым, с экспертом компании «СУП» Антоном Носиком, одним из отцов-основателей русского интернета, с Ильей Яшиным, лидером «Молодежного яблока», с Андреем Борзенко, главным редактором сайта журнала «Русский репортер», и с Олегом Кашиным, заместителем главного редактора журнала «Русская жизнь». Все эти люди довольно хорошо разбираются в том, что такое блоги, что такое ЖЖ, и отслеживали то, как военный конфликт освещался на этом поле. И, пожалуйста, друзья, я вас попрошу для начала поделиться личными впечатлениями о том, что вы обнаружили выдающегося в блогах, в «Живом журнале». Кто первый готов высказаться? Алмат Малатов, давайте.
Ну, честно говоря, меня поразило за пределами моей ленты, моего круга чтения, то, что, ссылаясь на блог инсайтера, на блог девушки, которая находится в зоне конфликта, молодой человек, аккуратно проигнорировав описание вот, военного ужаса, описание потерь, радостно гордится тем, что вот как оперативно реагируют наши военные силы. И вот эта тенденция, как массовая тенденция полководцев в кухонных тапочках, сидящих на уютных кухоньках и воюющих в интернете, меня не столько поражает, сколько удручает.
Алмат Малатов, спасибо. Антон Носик, пожалуйста.
Ну, я тоже был сильно удручен степенью потери человеческого лица некоторыми комментаторами в блогах, тому, как люди писали какие-то вещи чудовищные и немыслимые, и с каким остервенением, упорством и настойчивостью. Впрочем, это происходит во время любого такого конфликта, где блогеры так или иначе эмоционально вовлечены. Что печально было в нынешней истории, это то, что практически блогосфера в данном случае не являлась первичным источником информации, первичным источником свидетельств очевидцев. По большому счету, не было материалов из районов конфликтов, не считая единичных случаев, как тот, о котором говорил Малат, то есть людей, попавших под бомбардировку или оказавшихся возле в городе, например, Поти в Аджарии. Кто читал этот журнал, знает, что описывался там страх людей по поводу бомб, которых они не видели, потому что они находились в бомбоубежище. Описание интересное, берущее за душу. Никакой информации о жертвах и разрушениях там нету. И, то есть блоги, как вот они обычно бывают, альтернативным традиционным СМИ источником информации от людей, которые видят то же самое, что СМИ, но не проходят цензуру. В данном случае этого, к сожалению, мы не увидели. Мы не увидели альтернативной информации из Цхинвали. Мы, по большому счету, не увидели ее по сей день. Мы не увидели никаких независимых данных о количестве жертв в Южной Осетии и об уровне разрушений в городе Цхинвали. То есть, по сути дела, благосфера сконцентрировалась на выплескивании эмоций и на малоинформативном эмоциональном обсуждении, кто преступник, а кто здесь герой. Это грустно. Что касается огромного количества всевозможных фейков, провокаций, заведомой дезинформации и так далее, в общем, можно констатировать, что тут сформировалась некоторая индустрия, что большое количество людей в настоящее время за зарплату создают какие-то мнимые сущности в живом журнале. У них это работа. Они эту работу работают, они отчитываются перед заказчиком, сколько они постов вывели в топ Яндекса, они отчитываются о том, сколько они собрали комментариев. Естественно, отчеты эти липовые, то есть они создают виртуалов, которые сами себя поддакивают, которые друг на друга ссылаются. Эта индустрия, как всякая индустрия, это не более крупная индустрия, чем спамеры. То есть с ними тоже нужно, можно бороться, нужно просто понимать, что эти люди есть среди нас, что они получают зарплату за то, чтобы нас обманывать.
Антон Носик, спасибо. Может быть, Олег Кашин?
Ну, на самом деле, я немного даже горжусь тем, что за дни войны я не написал почти ни одного поста, да, про войну, потому что участвовать в этом вакханале было бы не очень приятно. Единственный текст, который я на эту тему написал, это было вызвано служебной необходимостью для журнала, для нашего, в рубрике «Обзор событий недели». И как раз вот, да, мне кажется, это важное наблюдение. Я просто застал вот российских войск в Южной Осетии в зале вылета аэропорта Челябинска, где я был в командировке. И вот до этого полдня, да, начиная с ночи, я считал, собственно, ЖЖ, да, и наблюдал за тем, как все говорили о том, что Россия сдала Южную Осетию, там, кругом измена, трусость, обман и так далее. И вот наблюдал за реакцией так называемых простых людей, да, которые вылетали из Челябинска в Москву. Никто не удивился, да. Все воспринимают это как должное. Опять же, что поразительно, ни у кого нету, там, не знаю, каких-то пацифистских настроений, настроений, что война это ужас. Да, так и надо, значит, надо вводить войска. Давайте брать Тбилиси. Во-первых, различие между вот как бы продвинутой аудитории и как бы простыми людьми, оно бросалось в глаза в этот раз как никогда, да. И в конечном итоге и те, и другие не вызывают никакой симпатии, потому что вот это настроение, похожее на 14-й год, да, когда вот там, не знаю, сейчас победим кайзера и все будет хорошо, да, оно просто настолько было омерзительно, что я не могу назвать ни одного пользователя ЖЖ, который бы мне вот в эти дни вызывал симпатию, совершенно ни одного. И как раз вот Антон говорил о тех, кто, у кого работа выводить посты в блок, в топ Яндекса, да, как раз, мне кажется, на месте компании Яндекс, бог с ними, там, с заработками и вообще с прогрессом, да, но на месте компании Яндекс я просто грохнул бы этот топ, потому что уже достаточно давно он ничего, кроме вот такого заведомого спама информационного, пропагандистского, кого угодно, в нем не содержится. Это очень вредная, как мне кажется, структура, вредное явление, которое скорее вредит атмосфере в ЖЖ, чем как-то и способствует ее развитию.
Спасибо. Олег Кашин, Андрей Борзенко.
Кроме того, о чем уже сказали Олег и Антон, конечно, была еще одна составляющая для каждого из нас. Блоги были, если не источником информации, на самом деле, то, по крайней мере, мы пытались там найти какую-то информацию, в частности, информацию о друзьях, знакомых, о друзьях друзей, там, о родственниках друзей. И, ну, в общем, безусловно, самым тяжелым был именно этот момент узнавания каких-то печальных новостей о родственниках друзей, о коллегах и вообще о разрушениях. Вот. А так я абсолютно согласен с тем, что информация, которую мы хотели найти, там мы практически не находили. Вот первичной информации. Хотя бы там, не знаю, фотографии на мобильные телефоны или записок очевидцев. За исключением нескольких блогов.
Угу. Показывали что-либо. Поскольку люди не являлись профессиональными корреспондентами, они писали о своей жизни вот данной точке.
Ну, а те, кто являлись, я думаю, Илья может рассказать,
да,
лучше.
Давайте, да? Мы Илью Яшина послушаем.
Мне, честно говоря, довольно сложно оценивать все всю эту историю со стороны, потому что я, честно говоря, переживал ее довольно лично с первого дня. Дело в том, что в зоне конфликта, буквально под бомбежками, бомбоубежище в Цхинвале, с первого дня войны оказался мой друг Миша Романов, который готовил в Цхинвале репортаж для журнала New Times. И о войне я узнал, собственно, от него. Буквально полчетвертого ночи у меня раздался звонок на мобильный телефон, и Романов, буквально перекрикивая взрывы, разрывающиеся снаряды, прокричал мне, что началась война, ну и какие-то сказал буквально общие фразы о том, что город бомбит артиллерия, стреляют из градов, всех согнали в подвалы, горит здание правительства республиканского, горит университет. То есть какая-то такая общая буквально первичная информация. И я прям буквально в 4 же часа у него в ЖЖ эту информацию запустил. Ну и вот я все-таки не соглашусь с Антоном. На самом деле в первый день войны блог Романова стал одним из основных источников, альтернативных источников информации. Хотя, конечно, ничего там такого особенного не было, но тем не менее интерес это вызвало большой. И при этом, конечно, это вот были не самые приятные часы в моей жизни, потому что люди в бомбоубежищах, в подвалах старались отключать мобильные телефоны. Как только они включали, это привлекало бомбы. И вот отзвонившись мне в 4 часа, потом он еще через полчаса позвонил, и он выключил телефон, и буквально часов 8, наверное, от него не было никаких вестей. С утра я включил телеканал «Россия», в вестях увидел на кадре Романова с какими-то другими журналистами в подвале, прячущихся от бомб. Буквально там несколько, там тревожный голос обозревателя сообщил о том, что о судьбе вот этих вот людей, которых вы видите сейчас на экране, ничего не известно. В общем, конечно, это было неприятно, и когда он потом отзвонился, уже немножечко отлегло, но вот ту информацию, которую он выдавал, я старался у себя в живом журнале у него сообщать, и вот опять же не соглашусь с Антоном, это действительно люди относятся к блогам как к альтернативному источнику информации. Я уж не знаю, я не думаю, сейчас нет особой возможности оценить, насколько они выполнили эту миссию, но то, что есть запрос, совершенно очевидный, запрос к блогам как к альтернативному источнику информации, это очевидно.
Илья Яшин, спасибо. «Свобода» в клубе RTFAQ. «Живой журнал» и «Война». Мне бы хотелось продолжить эту дискуссию. Мне кажется интересным то, что Антон сказал. Мне, например, так не показалось, но я не являюсь активным пользователем ЖЖ. Я в основном смотрела блог Олега Панфилова, руководителя Центра экстремальной журналистики, который сидит в Тбилиси. И там, в общем, присутствовала и объективная информация, и некая сводка по агентствам. Он мониторит нарушение прав журналистов и гибель журналистов, ранения и фотографии довольно показательные. Но, может быть, вы как-то постараетесь объяснить, почему люди не давали прямую информацию? Антон, ваше соображение?
Ну, объяснение очень простое, и оно сугубо технологического свойства. Я, когда говорю о том, что не было информации, я говорю не о том, что ее там не бывает, а я говорю о том, что мы, наоборот, привыкли к тому, что в блогах больше информации о событиях, чем где угодно еще, потому что во время тюльпанной революции в Киргизии по улицам Бишкека ходит девочка Лена Скачила, 20 с немногим летняя, с фотоаппаратом, и то, что она снимает, это то, что знают про эту войну все центральные СМИ, информационные агентства и телеканалы. Да, вот это то, к чему мы привыкли. Мы привыкли, что когда Новый Орлеан затапливает, то, значит, какие-то люди просто снимают на свои мобильные телефоны такие кадры, которых корреспондентам не добыть, потому что корреспондентам просто не попасть в зону бедствия. Мы привыкли к тому, что когда, значит, Израиль бомбит Южный Бейрут, то вот у нас блогерша, которая сидит в Бейруте и видит эту бомбежку из окна, а вот у нас блогер, который резервист армии обороны Израиля, призванный и участвующий в этих действиях, а вот у нас люди сидят в бомбоубежище в Кирьят-Шмоне, выходят из этого бомбоубежища и пишут в блоге, как они там сидели. Мы имеем картинку трехмерную от людей, на которых не наложены никакие цензурные ограничения. Или еще более классический пример из нашей жизни, когда Степан Кравченко из «Эхо Москвы» выходит в эфир «Эхо Москвы» от здания Нордоста после штурма и рассказывает какие-то вещи, мало отличающиеся от того, что рассказывает его коллега по НТВ или его коллега там с другого телеканала, а в ЖЖ у него написано, как он трупы таскал и сколько этих трупов было. И эта оценка в 10 раз больше того, что заявили Лужков и Васильев. Официальный, что ретранслируется эхом. Вот у него в ЖЖ одна информация, а на каналах другая информация, в том числе в том СМИ, в котором он сам работает. А потом мы выясняем общее количество погибших, и оно соответствует тому, что было написано в 12 часов дня у него в ЖЖ, а не тому, что в 3 часа дня еще говорили Лужков и Васильев. Вот к этому мы привыкли. Из Цхинвала этого не было. У людей не было способа делать фотографии, их передавать. У людей не было электричества, чтобы питать ноутбуки. У людей не было интернета, потому что мы знаем, 90% электроснабжения в Южной Осетии нарушено. Поэтому, когда человек раз в 8 часов смсит московского знакомого и передает ему какую-то фразу, увы, это не то, к чему мы привыкли. Это возглас.
Антон Носик, Алмат Малатов.
По факту мы имеем следующее. Только мы не знаем, что произошло, и фактически обсуждая тему ЖЖ и война, мы можем обсуждать только реакцию ЖЖ-пользователей, на мой взгляд.
Ну и информацию в том числе, потому
информации было очень мало. И, скажем так, вот я все-таки хочу поговорить о совершенно дикой реакции, в которой нормальная человеческая реакция на войну, на разрушение, на гибель людей отсутствует. Присутствует какая-то политизированная истерика.
Для меня, патриотическое, конечно, это... вы имеете в виду?
И патриотическое, и наоборот. То есть фактически мы получили истерику. Вот редкие разумные голоса, что ж вы такое несете, люди гибнут, какая разница-то, собственно, кто эту войну начал из политиков, и вот мне, например, действительно никакой разницы нет. Угу. Политики всю жизнь удовлетворяли свои амбиции, всю жизнь мирное население из-за них страдало. Для меня первично мирное население, несомненно. И я, на самом деле, был в ужасе от того, что... Действительно, люди, не нюхавшие ни войн, ни смерти, как там один пришел молодой человек, и журналисту в комментариях написал, вы тут все врете, сидя на уютной кухоньке. Ну, ему, конечно, виднее. Такое ощущение, что коллективное тело стало замещать тело индивидуальное, сознание людей, и это очень страшно.
Алмат Малатов, спасибо. Кто готов продолжить? Илья Яшин.
Вообще, здесь... Я думаю, нечему удивляться. Любая, наверное, война сопровождается истерикой, там, псевдопатриотической там, и так далее. Поэтому здесь-то как раз удивляться нечему. Другой вопрос, что вот эта вот такая милитаристская, совершенно агрессивная и ну, просто неадекватная истерика, она исходила от людей, которые ну, в некотором смысле олицетворяют власть. Вот эти вот митинги, которые напрямую транслировались в ЖЖ, которые выводились вот по той технологии, которую Антон описывал, в толпы, на меня они довольно удручающее впечатление произвели. Я писал об этом даже пост специальный. Это дико-дико, конечно, когда выходят там 20-25-летние парни с лозунгами «Танки на Тбилиси». И при этом они прекрасно могут видеть на фотографиях своих же ровесников, которые просто мертвые лежат там на поле боя, после битвы. При этом сами в Тбилиси не рвутся. То есть, покричав «Танки на Тбилиси» на митинге, они возвращаются обратно в свои уютные московские квартиры и продолжают играть в игрушечных солдатиков, а их ровесники-то в зоне конфликта гибнут по-настоящему. Вот этот вот цинизм меня, на самом деле, просто потряс. И, с другой стороны, как реагировать на такие вещи, тоже не очень понятно. Потому что сорваться на какой-то такой нравоучительный пафос очень-очень не хочется.
Ну как, с брезгливостью реагировать, да и все, больше никак.
Добавляет Алмат Малатов. Олег Кашин.
Да, я бы хотел немножко обострить дискуссию, на самом деле. Давайте. Просто эта война, да, стала таким зеркальным отражением, как мне кажется, двухлетней давности войны Израиля и Ливана. Когда, ну, тоже, да, и блогеры были активно в ней задействованы, именно как комментаторы, свидетели и, ну, по сути, участники войны, да, и просто, ну, один в один повторялись такие истории, да, в тот раз блогеры разоблачали фотографа Рейтера, который фальсифицировал фотографии горящего Бейрута, по-моему, да. Сейчас тоже блогеры пытались разоблачать фотографов того же Рейтера, которые вроде бы то ли фальсифицировали, то ли нет фотографии из Гори, и, на самом деле... меня немножко раздражало то, что одни и те же люди, которые тогда говорили, да, Рейтер врет, да, сейчас говорили, Рейтер не может врать, потому что Рейтер не может врать никогда. На самом деле, мы, как мне кажется, еще не научились вот присутствовать на войне сами, поскольку наше присутствие в блогах — это и есть присутствие на войне. Вот, и как раз вот в том числе и с двойными стандартами здесь мы тоже столкнулись, потому что вот реально одни и те же люди, которые тогда говорили, танки наберут, да, сегодня говорят, танки на Тбилиси — это плохо, да, хотя... Опять же, в чем разница, я не вижу. Там война и здесь война, да?
Олег Кашин. Илья.
Я продолжаю обострять дискуссию. Я могу там и дальше привести пример, там, да?
Давайте.
99-й год, война в Чечне. Те люди, которые сегодня говорят, что Южная Осетия имеет право на самоопределение и независимость от Грузии, призывали сравнять землю и Грозный в свое время. И эти вот те имперцы, которые сегодня требуют танков на Тбилиси, совершенно спокойно требовали разбомбить Грозный. Поэтому двойные стандарты — это вообще такая для политики вещь нормальная. Ну и в блогах она сейчас тоже встречается просто повсеместно.
Андрей Борзенко.
Вопрос двойных стандартов и цинизма людей, которые спокойно реагируют на то, что гибнут люди, и при этом устраивают между собой совершенно дикие разборки, эта история не столько ЖЖшная, не столько блоговая, сколько вполне офлайновая, если можно так сказать. Но при этом, когда появляется вот эта запись Миши Романова, которую действительно многие очень долго ждали, какой-то весточки, и он в конце пишет, что мне есть что рассказать, я потом напишу подробнее, будут фотографии. Очень характерно, что чуть позже, когда не появляется этого анонсировавшегося поста, начинается тот же разговор, что это все дешевый пиар, да, что вплоть до сомнений в подлинности всего рассказа. Вот.
Даже не приходит в голову, что человек приехал из-под бомбежек, что ему просто нужно элементарно выспаться. Что первым делом он приехал из-под бомбежки, он должен вот сразу сесть и начать писать и вешать фотографии. Им даже не приходит в голову, что человеку просто хочется элементарно отдохнуть. Я когда встречал его в аэропорту Домодедово, он подпрыгивал от каждого громкого звука. Кто-то уронил тележку, вы бы видели его глаза. Человек вернулся с войны.
Илья Яшин. «Свобода» в клубе RTF AQ, «Живой журнал» и «Война». За нашим столом Олег Кашин, заместитель главного редактора журнала «Русская жизнь», Андрей Борзенко, главный редактор сайта журнала «Русский репортер», Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока», писатель Алмат Малатов и Антон Носик, интернет-эксперт компании «СУП», один из отцов-основателей «Рунета». Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Кемеровской области на шахте при обрушении породы погибли 3 человека. Сообщается, что в момент аварии на шахте в городе Киселевск находились 72 шахтера. Ведется расследование обстоятельств и причин аварии. МИД Грузии заявляет о захвате абхазскими формированиями при поддержке российских войск 13 грузинских деревень в районе грузино-абхазской границы. Кроме того, указывается в заявлении МИД, захвачена территория, прилегающая к Ингушской ГЭС. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Грузия допустила серьезные ошибки, оценивая ситуацию, приведшую к военному конфликту с Россией. Однако и ответные действия Москвы, которые направила войска вглубь грузинской территории, явно непропорционально, считает министр. Соединенные Штаты приветствуют освобождение из тюрьмы властями в Минске одного из оппозиционных лидеров Беларуси Александра Казулина. Вашингтон надеется, что Минск примет и другие позитивные шаги, которые откроют возможности для существенного улучшения отношений между США и Белоруссией. Правящая в Пакистане правительственная коалиция заявляет, что президент Первес Мушараф стоит перед выбором подать в отставку или подвергнуться процедуре импичмента. В Тель-Авиве в субботу состоялись переговоры между министром обороны Израиля Эхудом Бараком и главой правительства палестинской автономии Саламом Фаядом. Как сообщают официальные израильские и палестинские источники, обсуждались политические и военные вопросы. В Охотском море спасены все 19 членов экипажа потерпевшего бедствия рыболовецкого судна «Восток Орион». На Камчатке спасатели обнаружили 7 туристов, пропавших накануне в районе горы Вачкажец. Все они живы и чувствуют себя нормально. В США обнародованы данные о финансировании предвыборной кампании кандидатов в президенты. Сенатор-демократ Барак Обама собрал к настоящему времени $390 миллионов. Его соперник, республиканец Джон Маккейн, 140 миллионов. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Артем FAQ. Живой журнал и война. За нашим столом Олег Кашин, заместитель главного редактора журнала «Русская жизнь», Андрей Борзенко, главный редактор сайта журнала «Русский репортер», Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока», писатель Алмат Малатов и интернет-эксперт компании «СУП», один из отцов-основателей «Рунета» Антон Носик. Антон Носик.
По поводу критики Ройтерса, как человек, активно принимавший в ней участие во время Ливанской войны, я хотел бы заметить, что логически этот упрек ущербен. Лента Ройтерса в те времена, когда мы разоблачали конкретный репортаж фотографа Аднана Хаджа, использовавшего Photoshop, эта лента включала 900 фотографий. Мы анализировали одну фотографию, на которой были достоверно выявлены признаки использования Photoshop. Агентство Ройтерс признало, что эта фотография была фальшивая. Авторитет агентства Ройтерс, безусловно, пострадал, но агентство Ройтерс дало себе труд признать использование фотошопа и удалить эту фотографию из своей ленты. Что касается фотографии из Гори. В городе Гори, насколько я понимаю, российская бомба попала в грузинский склад боеприпасов. Разлетевшимися оттуда осколками и снарядами были убиты люди, находившиеся на улицах Гори. Их примерно было человека 4. И все эти 4 трупа на фотографиях есть. Ничего из этой информации не опровергается российскими военными. Что конкретно было фальсифицировать в репортаже из Гори? Вот один мужик в клетчатой рубашке лежит мертвый. Вот женщина в красном лежит мертвая. Вот мужик обнимает труп своего родственника. Что там фальсифицировать? Кто-то спорит с тем, что в Горе погибли эти люди? Или фотографам надо было что-то специально делать, чтобы изобразить, что люди погибли, когда они на самом деле живы? Там не было предмета никакого для фальсификации. Что касается аргумента, это не может быть фальсификация, потому что я верю, надо все-таки точно цитировать. Там Рустем Адагамов, который был первым публикатором, потому что он на ленту подписан ройтерсовскую, и у которого все эти фотографии взяли, написал: «Я не сомневаюсь в том, что эта фотография подлинная, потому что я знаю этого фотографа, это профессионал, это военкор, я знаю его лично». Не шла речь о том, что агентство Reuters не может ошибаться. Шла речь о том, что этот человек под пулями и под взрывами снимающий не фальсификатор.
Комментарий к выступлению Антона Носика. У нас на сайте выложена съемка одного из наших грузинских коллег. Это бомбардировка в Горе. Вот эта съемка может кое-что добавить к тому, что вы, Антон, рассказывали. Мы в перерыве заговорили о том, как же ЖЖ реагирует на количество погибших, пропавших без вести, потому что понятно, что официальные данные под очень большим вопросом. Я бы хотела, чтобы, может быть, Андрей Борзенко сказал несколько слов о том, как ЖЖ публикует свои собственные списки погибших людей.
Не совсем верно, потому что мы говорили, что списков практически нет, что появились списки имен миротворцев. Разговор зашел о том, что количество погибших в Цхинвале, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, были поставлены под сомнение, и многие говорили, что это завышенные цифры, и, соответственно, оснований увода российских войск в Осетию и уж тем более в Грузии не было. С другой стороны, раздавались реплики о том, что на самом деле погибших намного больше. Как мне кажется, любой вменяемый человек в этой ситуации пожертвовал бы своим доверием более или менее зыбким к вменяемости и адекватности действий российских властей ради того, чтобы все-таки погибших там было меньше.
Андрей Борзенко, Антон Носик.
просто нужно прекратить увязывать между собой эти два обстоятельства. Это сколько людей погибло и насколько адекватными были действия российских властей. На мой взгляд, это совершенно не связанные вещи, потому что было убито 13 российских миротворцев. Это не оспаривается. И под угрозой оказалась жизнь остальных российских миротворцев. Без учета того, сколько российских паспортов выдано гражданам Южной Осетии. Правильно ли было выдавать им российские паспорта такой пачкой, когда в Москве люди ждут годами родившиеся на территории России того, что им дадут гражданство. Это все не имеет к делу отношения. Нападение на миротворцев то же самое, что нападение на дипломатов, это акт агрессии, это было решение грузинской стороны. После объявленного обязательства о прекращении огня Россия имела право применить силу для защиты своих миротворцев, безусловно, независимо от того, 200 там человек погибло мирного населения или 2000. Другой вопрос, что, естественно, у этой операции в таком контексте ограниченные цели, ограниченные задачи. Вывести из-под удара миротворцев, прекратить военные действия, развязанные в нарушение многосторонних соглашений. Что касается цифр о погибших, мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
Антон Носик, Илья Яшин.
Ну, вот возвращаясь к количеству жертв, как оценивали информацию, поступавшую блогеры, я в своем живом журнале написал официальную данные, и на меня несколько человек сразу набросились, что вот, мол, ты апеллируешь официальными данными. Но других данных у меня просто не было. Думаю, что в нынешних условиях скрыть это просто будет невозможно. Там достаточно и сейчас и иностранных, и российских журналистов. Я думаю, если кто-то попытается скрыть эту цифру, это очень быстро вскроется.
Вспомните Беслан. Тут дело вообще не в журналистах. Дело в том, что после X убитых возникает X свежих могил. Никто не будет там рыть 2000 могил для того, чтобы похоронить 120 человек, если местных жителей погибло 120. Фальсификация очень осложнена, и с этим связано то, что мы сейчас не имеем правдивой информации. Просто ее выход откладывают так же, как в свое время откладывали правдивую цифру о количестве детей, попавших в заложники в Беслане.
Еще два слова. Ну, по поводу, да, вот меня еще волнует, на самом деле, сколько погибло там российских солдат.
73.
Потому что, да, вот официальная цифра 73, мне кажется, она в значительной степени занижена, потому что, ну, вообще в таких историях всегда там есть тенденция, что генералы занижают количество погибших солдат и при этом завышают количество погибших мирных жителей при агрессии там со стороны врага.
Илья Яшин, спасибо. Антон?
Знаете, я, как верно тут Олег заметил, я основываю все свои представления о военных действиях на аналогиях с теми военными действиями, которые я наблюдал с близкого расстояния в государстве Израиль. Вот вам могу сказать, что во время Ливанской войны израильским спецназовцам приходилось участвовать в очень тяжелых операциях на территории противника, штурмуя бункеры Хизбаллы, в которых она окапывалась много лет. Так вот, в войне, длившейся несколько месяцев и изобиловавшей такими эпизодами, самым большим случаем гибели в одном эпизоде израильских солдат был случай, когда резервисты сидели на лужайке в кибуце Кфар-Гилади по израильскую сторону границы. И просто прилетел снаряд и убил 11 человек, сидящих на той лужайке. Ни в каком другом боестолкновении той войны 11 израильских солдат в одном месте не погибли. Соответственно, самая большая одноразовая потеря израильской армии вообще на моей памяти, то есть за последние 20 лет, это было столкновение двух вертолетов в абсолютно мирное время в ходе учений. Вертолеты были транспортные. Да? То есть, по большому счету, пока не пересчитают всех поименно, всех погибших, да, вот из поражающей силы снарядов вообще никак количество жертв не вытекает.
Антон Носик, друзья мои, просветите меня, пожалуйста, по поводу разговоров о том, что некоторые пользователи ЖЖ написали некое письмо, в котором требуют закрыть там чьи-то блоги, которые якобы разжигают там какую-то рознь. Ну, давайте, наверное, Антон.
Какие-то неизвестные мне пользователи ЖЖ написали коллективное письмо с требованием осуществлять в живом журнале цензуру в отношении блогов, в которых исповедуются антироссийские настроения. под этим письмом, когда я последний раз туда заглядывал, подписалось 53 человека, включая тех, кто указал и не указал свои имена, реальность которых я не проверял. Мотивацией авторов письма было то, что компания СУП является российской компанией и должна в это время действовать, исходя из российских интересов. По-моему, очень существенно, что основной целью провокаторов, так же, как и основной целью террористов, является привлечь внимание средств массовой информации. И если в случае террористического акта немыслимая ситуация, чтобы никто в стране никогда не узнал о том, что такое преступление, такая трагедия произошли, то в случае, когда анонимный персонаж пытается привлечь к себе внимание провокациями, пресса имеет и право, и обязанность взвешивать, насколько тут есть информационный повод. Мне позвонила радиостанция «Эхо Москвы» и попросила моего ответа на вопрос «Эхо Москвы». Когда вышел материал с моим комментарием, а еще хуже, транскрипт этого материала на различных сайтах, то получилось, что вот мне нечего было другого делать, кроме как найти это письмо и его срочно бежать комментировать. В то время как на самом деле, чтобы ознакомиться с этим письмом, я просто выслушал его по телефону зачитанным корреспондентом «Эхо». То есть, по сути дела, безвестный провокатор мог бы остаться таковым, если бы пресса не сочла это удачным поводом для страшилки.
Антон Носик. «Свобода» в клубе RTM-FAQ, «Живой журнал» и «Война». Алмат Малатов.
Мне вспомнились высказывания, которые натыкался. Ну, у нас нет информации. Да, может быть, действительно, официальные источники нас дезинформируют, но ведь так и надо. Им виднее. Вот это вот я встречал несколько раз, с одной стороны. С другой стороны, я встречал совершенно замечательное высказывание. Да как смеете вы быть не на стороне российских источников информации? Если вы россиянин, вы обязаны поддерживать любую информацию, которую дают официальные СМИ. Иначе какой же вы патриот? То есть я опять возвращаюсь к человеческому фактору. Я даже не знаю, что это. Это этическая аберрация, нравственная аберрация. Даже не могу сказать.
Может быть, это просто душевная леность. Алмат Малатов, спасибо. Олег Кашин.
Да, как раз подхвачу мысль Алмата. Просто буквально вчера натолкнулся на пост одного, опять же, патриотически настроенного пользователя, который писал, что вот те, кто не согласен с официальными СМИ, те являются дегенератами и подонками. Я ему написал, что тут неважно, согласен я со СМИ или не согласен, но если кто-то кого-то вот по какому-то групповому признаку записывает дегенерата, то первая мысль – либо самому записаться в них, либо сказать сам-то дегенерат. Вот. Но что касается вот письма про цензуру, просто хочу сказать, что у Антона есть такое, по-моему, неправильное свойство. Он любит такие сильные выражения, провокаторы, там, теракты и так далее. На самом деле, всегда есть люди, которые пишут письма в редакции, да. Пишут, как вот блогер Дмитрий Голковский, например, открытые письма английской королеве и так далее. Да, на радио звонят, естественно. Это такая клиника, с которой ничего не поделаешь, но всерьез ее обсуждать, по-моему, просто несерьезно. Да.
Я, к счастью, вообще только что узнал об этом письме.
Олег Кашин, Алмат Малатов, Илья Яшин.
Ну, письмо письмом, однако я бы на самом деле проблему преуменьшать не стал, потому что есть такое сообщество, например, ЖЖ, называется RuPolitics, где, ну, довольно много людей собирается, там к нему, конечно, относятся все очень специфически, но все читают, и практически, наверное, все политизированные пользователи периодически туда заглядывают. И там была целая кампания с требованием цензуры. Там было несколько больших дискуссий крупных с требованием забанить всех людей, которые озвучивают прогрузинскую позицию, озвучивают даже какую-то позицию, отличающуюся от официальной точки зрения, не то, что про грузинскую, а просто отличающуюся от официальной точки зрения. И надо сказать, что дискуссия эта, ну, была довольно бурной. И я не могу сказать, что вот там однозначно там преимущество было на одной или на другой стороне. Но там модераторы сообщества, в принципе, заняли такую достаточно адекватную линию и сказали, что наше сообщество исходит из принципа свободы слова, и там любой может говорить все, что считает нужным. Однако вот я бы обратил на это внимание. Все-таки дискуссия была массовая, и поэтому говорить о том, что, ну, там просто несколько провокаторов вот поставили перед собой задачу самопиара, неправильно. Мне кажется, все-таки это проблема глубже.
То, что шея мерзнет без ерма, собственно, ни для кого не новость, да?
Илья Яшин, Алмат Малатов. Давайте мы, может быть, действительно попытаемся в финале программы поговорить о каких-то вещах, которые проявила эта война в отношениях ЖЖ. Мы уже сказали, что это отсутствие прямой информации или мало ее количество. Это некоторые эмоциональные реакции, связанные с идентификациями государственными. Ну, может быть, что-то новое появилось.
Ксенофобия в обществе очень высокая. Ну, собственно, все перечисленно проявлялось и до этого.
Ну, вот про ксенофобию я как раз хочу сказать некоторое количество добрых слов. Мы очень хорошо помним скандал, никак не связанный с гибелью людей, а связанный с временным задержанием на несколько часов российских военных в Тбилиси, который вылился в совершенно оголтелую травлю лиц кавказской национальности по всей Москве. Сейчас, кроме движения против нелегальной иммиграции и за пределами их затхлого мирка, ни одного голоса не было подано по поводу этнических грузин.
Я читал комментарии к постам инсайдеров. Собственно, туда прибегало достаточно много количества людей с откровенно ксенофобскими высказываниями. Все-таки я выходил за пределы своей ленты и натыкался на достаточно неприятные посты.
Слово «грызуны», кстати говоря, в газете МК потрясающая статья в «Московском комсомольце», что вот да, поскольку говорить «убей грузина» не политкорректно, мы говорим «убей грызуна», да, пишет газета с массовым тиражом.
Но термин пришел из недр ЖЖ, Олег Кашин.
ЖЖ его, по крайней мере, встречал вот в течение всей кампании.
Он еще раньше
появился,
был.
Когда, собственно, была антигрузинская кампания, и появился этот юзерпик «я грузин», а также пол, прочие предметы быта с этой надписью. Вот, кто-то как раз это обшучивал, ставя себе там на юзерпик «я грызун». Но в этом, в общем, не было как раз ксенофобского оттенка. Это была скорее реакция...
Против,
да,
грузин,
скорее,
да, против тех людей, против которые носили людей, значки «я грузин». Да.
Андрей Борзенко, Илья Яшин. Есть какие-то соображения еще? Что бы хотелось напоследок?
Люди показали, что умеют и любят следовать стадному инстинкту, который, как бы, все-таки не очень приятное явление, и, как правило, не умеют критически оценить информацию. Любой слух, любая абсолютная ерунда подхватывается, тиражируется и так далее. Кстати говоря, вот ЖЖ действительно очень мало раз был источником первичной информации, но однажды он ей был именно в эти дни, когда именно в ЖЖ юзера Тарлит появилось сообщение о том, что командующим группировкой миротворцев в Абхазии стал генерал Шаманов, который уже давно на пенсии. Информация не подтвердилось, но за то время, пока не подтвердилось, ее успели повторить уже взрослые офлайновые СМИ, да, поэтому как раз ЖЖ, видимо, в этот раз тоже использовался как-то именно как источник целенаправленной дезинформации, тоже надо учитывать. И об этом почему-то все забывают.
Олег Кашин, спустя.
Я могу пожелать только все-таки быть людьми и помнить о том, что военные действия, война как таковая, не повод для дешевого пафоса, это скорее повод для сочувствия, скорби. Ну, все-таки давайте понимать, что первично, что вторично в данной ситуации. У нас не Великая Отечественная война, когда был бы уместен такой пафос, когда было бы уместно, вставая страна огромная. Это локальный конфликт, в котором более всего страдает мирное население.
Алмат Малатов, спасибо. Илья Яшин.
Мне кажется, что вот эта вот история в зоне грузино-абхазского конфликта на примере блогов оголила те проблемы, которые очень глубоко существуют в нашем обществе, и связаны они, наверное, с тем, что общество до сих пор переживает очень глубокую стадию постимперского синдрома. Ну, совершенно для меня очевидный и такой неприятный итог, что, перефразируя знаменитую фразу, голубей совершенно очевидно заклевали в блогах ястреба. То есть голоса пацифистов были слышны в значительно меньшей степени, чем голоса милитаристов, тех, кто требовал войны и хотел крови вот за чужой счет. Вот это не очень приятный итог. А то, что уровень ксенофобии был ниже, чем можно было ожидать, это такой довольно хороший итог, на мой взгляд.
Илья Яшин, Андрей Борзенко.
Ну что было хуже слышно тех, кто более вменяем, это как раз достаточно обычная ситуация для блогов, для чего угодно, да, люди поумнее не пишут в гостевухах и так далее. Я единственное еще хочу сказать, что наш разговор идет не впрямую, а мы еще сегодня могли видеть в дневниках некоторых инсайдеров, что война не закончилась, да, что продолжаются боевые действия.
Андрей Борзенко. Антон Усик, пожалуйста.
Ну, хочется закончить на позитивной ноте. Итогом любой войны, как бы долго она ни продолжалась, является наступление мира и период послевоенного восстановления всего, что разрушено. В частности, это не только энергоснабжение Южной Осетии, не только пострадавшие от обстрелов дома, это не только раненые, которых надо вылечить, но и моральный климат в живом журнале, да и в общем и в обществе, нужно восстанавливать. Это приоритет на сегодняшний день не только для ЖЖ, но и для всех людей, которые так или иначе оказались в этот конфликт втянуты.
Антон Носик. И в финале я предлагаю послушать запись разговора с литератором из Тбилиси, это поэт Инна Кулешова. Она активизировала свой ЖЖ с начала военных действий. Вы довольно активно ведете свой блог, собственно, с начала военных действий, но вы, собственно, не прекращали его вести и в мирное время. Что, по-вашему, изменилось? Как отреагировал живой журнал на сначала осетинские события, а теперь вот грузинские события?
Не, как я поняла, совершенно. То есть это черное-белое, пошло черное-белое. То есть я вижу, что идет или категорически за, или категорически против. Вообще, честно говоря, я даже не ожидала вести блог. Просто первое, что я начала, это было от шока. То есть я не знала, куда писать. То есть это был какой-то куда-то крик. А потом это, видимо, такое состояние некое нервное, то, что я пишу. И то, что мне пишут в комментариях, я даже не всегда читала, потому что я отключаюсь после нескольких фраз, когда я слышу, что не может грузин быть, не может быть хорошим человеком. И начинается аргументация, почему. То есть после этого я его читать не могу. Единственное, что хочу сказать, помимо прочего, очень много слов поддержки. Столько от знакомых, от незнакомых, от известных, от неизвестных людей, которые, естественно, все понимают. Многие пишут не стыдно за свою страну, другие пишут наоборот. И Сталин уже после войны даже сказал, что я не грузин, потому что все грузины трусы. Призывал скинуть всякое с великом, вот сейчас мне надо одеться и пойти скидывать его. Но это просто смешно. Конечно, некоторые комментарии просто я не удаляю пока, но очень неприятное разделение. Ну, даже комментирую сейчас ответ патриарха в горе. Он сейчас поехал, не добившись ответа от Москвы, не получив ответа от Московской патриархии, когда попросил разрешения проехать в горе и Никольи, открыть гуманитарный коридор, чтобы вывезли тела убитых и раненых, среди них и мои знакомые журналисты. Он поехал, вот сейчас комментирует, вот он такой, он всякой, ну... В общем, что могу сказать?
Это комментарии исходят от русских пользователей?
Да, со стороны, большей частью со стороны России. Русских. Вы знаете, я, честно говоря, не захожу в профайлы тех, кто комментирует, я не знаю, где они располагаются, но большей частью, да, мы, русские, наконец-то, за Россию не стыдно. И в то же время те же русские из России пишут, нам стыдно. Простите нас, если можете. Два разных лагеря и показывает степень. Причем совершенно неадекватная реакция на то, что пишется. Потому что я просто говорю, и я специально не комментирую, потому что, естественно, у меня есть личное отношение и к тому, и к местному руководству, и к российскому, и ко всему. Просто очень, ну, достаточно хочется держать спокойный тон пока что. И я прекрасно понимаю, какая стерилизация идет в России. Здесь тоже не без этого, мягко говоря. Но трудно держать спокойный тон.
Инна, а пользователи из Осетии не оставляют вам комментариев?
Несколько комментариев было из Осетии, то есть которые когда-то там жили. Ну, конечно, да. Нет, понятно, что грузинские войска убивали, но понятно, что и российские войска убивали. То есть что-то такое не пишут, да. Но очень немного. В основном это вот пронационалистические силы, я бы так сказала так. Совершенно неадекватная реакция. Ну, вы понимаете, я помещаю стихотворение замечательного грузинского поэта. Кто-то перепостирует его у себя, и в ответ кто-то, чтобы вы все сдохли. Ну, это же понимаете, да?
Скажите, пожалуйста, вы пользовались живым журналом как инструментом для того, чтобы получать какую-то информацию о происходящем, или вам достаточно той информации, которую предоставляет грузинское телевидение и радио?
Нет, конечно, мне на самом деле недостаточно. У нас же отключен весь Рунет, все российские телеканалы, даже, к сожалению, телеканал RTVI, который независимый, и американский, и мне это не очень приятно, даже культуру отключили, что для меня огорчительно. Вот. Нет, конечно, недостаточно информации, но в Рунет можно, говорят, как-то заходить, я просто не пыталась через какие-то сайты. Я просто читаю иногда комментарии людей, мнение которых неинтересно, там Андрей Ларионов, там кто-то еще, я не знаю, правда это или нет, а вот остальные какие-то вспышки гнева или еще что-то, просто просматриваю. То есть где я вижу, что можно найти реальную информацию, просто чутьем как-то, что объективно более-менее, что нет, то читаю. CNN еще мы смотрим, BBC. Я фактически, знаете, у нас немножко такое шоковое состояние, я стараюсь что-то вбрасывать, какую-то информацию, опять-таки, не ту риторику, которую я слышу, а то, что мне кажется более важным. Единственное, что еще хочу сказать, кроме того, что это не только информация с телевидения, у меня же есть какие-то друзья, какие-то знакомые, не очень много, достаточно ограниченный круг общения. Но кто-то эти журналисты, кто-то вот тот же самый поэт, который бывал в тех местах. Люди, которым я доверяю, потому что теми, которые мне кажутся, не очень объективны, я просто не общаюсь.
Инна, вы в своем живом журнале выложили фотографии из поэтического фестиваля, который происходил в июле, буквально.
Да, да, 17 по 26 июля был грандиозный фестиваль. Я и собираюсь выложить их дальше. В будущем, я думала их выложить, кстати, 8 августа, вы можете себе представить? Еще их очень много, я хочу, надеюсь, что это будет.
Тогда два слова об этом фестивале.
Вы знаете, это был замечательный фестиваль, это второй раз проводился поэтический фестиваль. Приезжали замечательные поэты, это просто счастье, что удалось вытащить на этот фестиваль, на второй Бахыта Кинджеева, Бориса Херсонского, Алексея Лехина, Андрея Грицмана, Шамшата Абдуллаева, Нигата Мамедова, Сергея Тимофеева, Дмитрия Строцева, я, Маша Игнатьева, вот из разных стран. Господи, я даже уже, по-моему, не знаю, кого успел, кого нельзя было назвать. Максима Амелина, Глеба Шульпякова. И со стороны грузинской были замечательные поэты, Звятра Тияни, Шутая Ташвили, Ника Дюрдженелли, Золото Верешили, ну вот. Мы просто замечательно проводили время, я вам скажу. Просто русские поэты влюбились в Грузию, те, которые не бывали. Дети сказали, что мы будем сюда приезжать любыми способами. И сейчас они просто в ужасе от того, что происходит. Они пишут, они звонят, они просто не могут поверить ни своим глазам, ни своим ушам.
Рассказывал поэт Инна Кулешова, Тбилиси. Ведет живой журнал 3 года.
Арго, разве путь с тобой ближе, чем дорога млечная? Арго, о каких потерях плачет птица встречная? Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлуки, страсти, знамя вечное. Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлуки, страсти, знамя вечное.
«Свобода» в клубе RTFAQ, «Живой журнал» и «Война». За нашим столом были писатель Алмат Малатов, пишущий под псевдонимом и моралист Антон Носик, интернет-эксперт компании «СУП», один из отцов-основателей «Рунета», Илья Яшин, лидер молодежной партии «Яблоко», Андрей Борзенко, главный редактор сайта журнала «Русский репортер», и Олег Кашин, заместитель главного редактора журнала «Русская жизнь». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».